Издательство «Эксмо» представляет «Забытые из Астролуны» Лора Драгилас. Перевод Светланы Исхаковой. Читает Любовь Конева. Глава первая. Жемчужина Астролуны. Один из посетителей зевнул и, будто подхватив заразную болезнь, вскоре полдюжины присутствующих последовали его примеру. На витрине не было ничего интересного. Лишь покрытый паутиной спичечный коробок и шнурок от ботинка. Холли Найтингейл привыкла к равнодушию посетителей с тех пор, как начала работать экскурсоводом. День за днем она наблюдала, как целые группы впадали в состояние летаргии, воспринимая звуки ее голоса словно отдаленный фон. «Группа» — весьма громкое слово для описания нескольких смельчаков, отважившихся переступить порог Национального музея. Журналисты некогда окрестили его «жемчужиной Астролуны». Но на самом деле он представлял собой лишь ветхое замшелое здание, постепенно приходящее в упадок. «Где в настоящее время хранятся 13 спичек?» Согласно трудам профессора Алуазиуса Робинсона, эти спички, несмотря на 57 попыток их предыдущего владельца, больше не воспламеняются. А сейчас, если вы не против, перейдем к двухцветному носку, чей запах уже давно интригует специалистов. Сюда, пожалуйста. Дырявый носок под стеклянным куполом вызвал у посетителей не больше энтузиазма, чем спички. Хотя в могущественной и независимой Астролуне укротители носков уже несколько десятилетий устраивали забавные танцевальные шоу, которые были особенно популярны среди рабочего класса. Их стоимость была значительно дешевле, чем входной билет в Национальный музей. Группа нехотя ленивой походкой перешла в соседний зал. Их бутылочно-зеленая униформа говорила о том, что это студенты, будущие абитуриенты, которые пришли проверить Холли на прочность. Они должны были обойти все 7 этажей музея и постараться при этом не уснуть. В случае успеха абитуриенты могли претендовать на вступительный экзамен в академию. Нудное испытание с сотней мудреных вопросов. По слухам, половина кандидатов отсеивалась на первой странице теста. После двухчасового хождения по музейным лабиринтам результат не радовал. Холли видела перед собой толпу равнодушных сомнамбул, слушавших ее так, словно она зачитывала им скучный научный справочник. «Желаю приятного дня», — попрощалась с ними девушка. Никто не ответил. Одуревшие от скуки студенты не могли поверить, что экскурсия подошла к концу. Стоя посреди зала, они тупо моргали и не двигались с места. Вздохнув, девушка оставила ребят перед главным входом. В их реакции не было ничего удивительного. Внимательные слушатели — редкость. Во всей Астролуне она, пожалуй, была единственной, кто по-настоящему интересовался музеем. Ребенком она приходила сюда каждый день после школы и уже тогда выучила наизусть все таблички с описанием экспонатов. Ничто не доставляло ей такого восторга, как любование предметами прошлого. Ржавой ложкой, засохшим обмылком, оправой очков без стекол, исписанным до размеров наперстка старым карандашом, тарелкой с окаменевшими остатками супа, истлевшим носовым платком, дверной ручкой и даже ночным горшком. Эти реликвии принадлежали миру, который, может, был, а может и нет. Эпохи далекой и почти забытой. Гости музея воспринимали его как шутку, которая забавляла любопытных первые несколько минут, прежде чем погрузить в дремоту. Сама Холли верила во все рассказываемые истории и была убеждена, что раньше, несколько веков назад, существовала иная реальность. Ее современники видели лишь штуковины и старье, но девушка чувствовала, что перед ними лежат бесценные сокровища. Пусть эти изношенные предметы обыденные и просты, но они являлись свидетелями прошлого, покрытого таинственной завесой времени. «Итак, мисс Найтингейл, сколько человек сегодня?» — поинтересовался седовласый горбатый старичок, опираясь на трость. «Около 10», — ответила Холли, слабо улыбнувшись. Это был директор музея, мистер Оруэлл Льюис. Казалось, будто он только что проснулся. Его лохматые волосы напоминали по форме цветную капусту. Вышедшая из моды прическа, давным-давно пережившая свои несколько звездных минут. Образ дополняла серая атласная пижама. В Астролуне подобная одежда не считалась чем-то экстравагантным. Здесь можно было увидеть людей, разгуливающих с галстуками на поясе, и даже с домашними тапками на голове.
«Очень хорошо. На 10 больше, чем вчера».
Мистер Льюис никогда не терял самообладание. На его месте любой давно запаниковал бы и объявил о скором закрытии музея. Несмотря на стремительное падение доходов, директор продолжал брать лишь 2 дублона за билет, ни больше, ни меньше, и содержал штат, который иной раз превышал число посетителей за неделю. «Очень хорошо, очень хорошо», — повторил он, сунув руки в карманы пижамы. «В любом случае, мы получим субсидии. Мы всегда получаем субсидии». Субсидия было любимым словом мистера Льюиса, боевым кличем, завершавшим каждую его фразу, когда Холли пыталась открыть ему глаза на низкую посещаемость музея. Слабой поддержки властей никогда не хватало для покрытия долгов, а они продолжали расти. Так в прошлом году пришлось ремонтировать крышу и заделывать трещины. Каждый сезон требовал новых финансов, и день за днем Холли наблюдала, как ее горячо любимый музей постепенно дряхлел. Звучный гонг огромных настенных часов на первом этаже объявил о закрытии. Холли задумчиво направилась к гардеробу. Треснувшее зеркало отразило ее облик. Бледная особа на высоких каблуках в удушающих объятиях корсета. Несмотря на юный возраст и платье нежного, бледно-зеленого цвета, а также шелковую ленточку в каштановой косе, от девушки исходила странная аура сдержанности, строгости и грусти. Словно мир, который может был, а может и нет, забрал часть ее души и покрыл пылью, совсем как ее любимые, дремавшие за витринами экспонатов. Закутавшись в длинное темное пальто, Холли покинула здание Национального музея. Снаружи оно казалось еще более кривым и неустойчивым, будто 7 этажей вместе с окнами сложили друг на друга, как складывают разнородные коржи фигурного торта. Ходили слухи о том, что каменное строение было делом рук косоглазого архитектора. Бульвар де Сандер, как всегда, гудел от рокота транспорта. Фиакры следовали друг за другом нескончаемым потоком.
Фиакры — наемный 4-местный городской экипаж на конной тяге, использовавшийся в странах Западной Европы как такси до изобретения автомобиля.
Кучера покрикивали друг на друга, успевая осыпать оскорблениями водителя ковра самолета, скользящего между полосами движения.
«Эй ты! Права купил, что ли? Полоса для ковров справа!» — рычал один из них. «Сиди дома, раз не умеешь водить!»
Плотная толпа заполнила тротуары. Холли оказалась среди бродячих торговцев, которые энергично навязывали свои товары, от пуговиц с 15 отверстиями до подвесок в форме табуретов. Девушка поспешила свернуть в переулок. Оттуда, наполовину погруженные в полумрак, угадывались очертания многометрового помоста машины времени. Утром и вечером инженеры орудовали джойстиками, переключая день и ночь, управляя дождем и хорошей погодой, и, по мнению некоторых журналистов, морочили людям головы, вызывая снег посреди лета. Быстрым шагом Холли миновала мясную лавку, где продавали вырезку «Додо», ускорилась перед таверной с завсегдатаями-пьянчушками и нырнула в тупик Шаривари. В доме номер 11, в здании, оранжевый фасад которого напоминал большую тыкву, находился пансион миссис Брэдфорд. Холли скользнула под вывеской, которая одновременно приветствовала посетителей и грозила им серьезной шишкой на лбу, если они забудут пригнуться, и вошла внутрь. Миссис Брэдфорд, как обычно, стояла на посту у лестницы. Морщинистая кожа делала ее похожей на бульдога, натянувшего на себя платье в горошек, и парик с проседью. Рядом с ней сидела Шупетта, миниатюрная драконша, которую подкрасили в конфетно-розовый цвет, чтобы смягчить хмурую мордашку.
«Мисс Найтингейл!» — рявкнула хозяйка. «Вот уже почти час, как ваша сестра играет на пианино. Эта мелодия совершенно невыносима. Требую прекратить бренчание. И раз уж вы здесь, напоминаю, что оплата за квартиру должна быть в конце недели».
«Да, миссис Брэдфорд», — рассеянно отозвалась Холли.
Девушка осторожно обошла Шупетту и поспешила в квартиру.